Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это вторник, 29 марта. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Всех приветствую. Продолжаем наши с вами встречи, продолжаем обсуждение различных тем и вопросов. Для начала несколько технических сообщений. Во-первых, сегодня у нас, скажем так, различные технические сервисы радуют разнообразием. Я вот, соответственно, смотрю на трансляцию в ВКонтакте. Ссылку можно взять в телеграм-канале радиостанции, на странице радиостанции, ну или на моей странице ВКонтакте, собственно. Я вот сейчас вот трансляцию смотрю, напоминаю, что там есть чат. Все работает, свое это самое, физию я наблюдаю. Также к нам вернулось, не знаю, насколько ли, надолго ли, может быть, не очень надолго, трансляция на Ютубе. И вот я на втором мониторе тоже включил ее, тоже, соответственно, тоже наблюдаю все то же самое. Ну и работает, как и весь Ютуб, в последнее время не очень стабильно, но тем не менее есть, да. И также мне вот подсказывают, у нас есть, да, ссылку можно взять там же, да, либо в канале на Ютубе «Говорит Москва», либо, соответственно, в телеграм-канале можете сходить видеть. Вот. Также мне подсказывают, что у нас работает и Рутуб. Вот мы сегодня на все, соответственно, на все лады транслируем свое видео. Можно смотреть где вам угодно просто. Это техническое было объявление. Ну и стандартное скажу еще по поводу каналов коммуникации. Не думаю, что я смогу контролировать все чатики, хотя постараюсь смотреть и в YouTube, и ВКонтакте, да, по возможности. Но напомню, наши стандартные каналы — это СМС-портал. Для того, чтобы им воспользоваться, надо послать сообщение по номеру 8-925-88-88-948. По сути, это номер, да, куда приходят СМС-ки, да, и попадают к ведущему. Вот, но мы называем это торжественный СМС-портал. Так у нас заведено. Это, безусловно, еще телеграм-бот для сообщений, говорит и Москобот. Найти его в телеграме достаточно просто. В общем, пишите туда. Владимир Бонд вот скидывает прямо туда какую-то жуткую пробку. Где-то на бульваре генерала Ремезова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять аварий подряд. Ну, в общем, такие у нас стандартные каналы, вы их знаете. Фанта пишет, Фанта, Александр, объясните, что там наболтал Мединский, какой это бред. Сейчас поэтому пройдемся, я думаю, что с этого мы начнем, да, и пообсуждаем, и тогда нам, соответственно, понадобится еще один канал для коммуникации. Это телефон прямого эфира 8495-7373-948. Соответственно, пообщаемся. Итак, что известно? Вообще, почему такой сыр-бор? Да, поскольку взяли фрагмент комментария Мединского по итогам сегодняшних переговоров в Стамбуле, которые завершились, да, прошли 3 часа, об этом чуть позже, что там было, как было, да, кто участвовал, кстати, почему, есть ряд соображений, да, вот, и то, что господин Мединский зачитал фактически, рассказал о каких-то предложениях Украины, процитировал ряд средств массовой информации, и это было воспринято как позиция России. И начались вопросики, потому что там прозвучала какая-то лютая, как, я не знаю слово, придумайте сами, лютая чушь, да, ну не знаю, тоже не очень выпукло. Вот, и, собственно, стали трактовать это на разные лады, вот одно из ведущих средств массовой информации России, думаю, судя по тенденциям освещения, да, важнейших тем, оно скоро перестанет быть таковым, но пока оно есть. Лютая дичь, да, вот мне... Дичь! Конечно, дичь! Мне хочется другое слово сказать, в нем больше чуть букв, чем в слове дичь. Но дичь, пожалуй, удачная для Роскомнадзора, да. Вот, итак, соответственно, это не является позицией России. Чушь, ахинея, да. Это не является позицией Мединского, это не является позицией переговорной группы со стороны России, это всего лишь зафиксированные на бумаге какие-то фантазии украинской страны. По ним тоже был комментарий, ну, об этом позже. Итак, что же, соответственно, пришлось потом дополнять, опровергать и так далее, да, и, соответственно, уточнять. Вот по одному из больших средств массовой информации, который все свел в одно, и получилось вообще прекрасная ахинея. Россия сокращает военную активность на Киевском-Черниговском направлении со ссылкой на министра, замминистра обороны. Россия получила письменное предложение от Украины о ее безъядерном внеблоковом, а также гарантии ее безопасности. Гарантии не должны распространяться на территории Крыма, ДНР и ЛНР, которые Украина считает своими. То вопросы, да? Я читаю в бумаге это издание, вот на сайте, но у меня вопросов масса, да? Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН, России, США, Великобритании, Франции, Китай, также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша и Турция. Об этом прям отдельно стоит поговорить. Я сейчас все зачитаю и все будем обсуждать. Украина предложила зафиксировать, в течение 15 лет она не будет пытаться решить вопрос Крыма военным путем. А через 16 будет, да? На протяжении этого времени предполагается вести переговоры о статусе полуострова. Какой-то курильский прям сценарий, да? И вот главное, Россия не против вступления Украины в ЕС. Россия допускает, что встреча Владимира Путина и Зеленского может состояться одновременно с профирмированием договора на уровне МИДов стран. Это одно издание, да, и остальные дали, кто покороче, кто поподробней, но в целом вся эта история, скажем так, весьма странная. Вот. Алекс Рекс пишет, какие могут быть гарантии от Киева? Это нужно быть полным дураком и предателем, чтобы это верить. Ну, во-первых, это гарантии не от Киева, это их предположения какие-то. И вся эта история, да, выглядит именно так, потому что граждане-журналисты взяли из видео те фрагменты, которые им показались жареными, без всяких отсылок, трактовок, откуда это взялось, да. А это цитата просто. Это цитата, соответственно, украинских предложений, которые были озвучены на переговорах и, соответственно, изложены в документах. Никаких заявлений о позиции России по вступлению в Евросоюз Украины и еще каких-либо не было. Вот. Поэтому думаю, что трактовать в этом ключе, соответственно, думаю, что это не стоит. Я думаю, что стоит дождаться официальной позиции России все-таки, да, но тем не менее об этом поговорим. Потому что я вот периодически в разных эфирах настаиваю на том, что, как это по-русски, это правильно сформулировать, о том, что Россия, да, вот есть такое, что Россия отстает в информационной войне, что Россия там где-то, да, проявляет какие-то непонятные задержки в публикации информации, в отсутствии сформулированных позиций там и так далее, да, вот, и, ну, в целом, да, для меня позиция кажется спорной, потому что мы работаем на там свою аудиторию, да, на российскую. У нас есть генерал Коношенков, источник информации, да. У нас есть еще там другие верифицированные источники информации. То есть, ну, в целом, по большей части нормально. Но вот этот провалище, да, когда потащили как бы украинскую позицию, как российскую, да еще опубликовали, до сих пор висит, я вот прочитал, да, на очень большом сайте, да, одноименной газеты. Крупнейший, наверное, деловой, да, может, на втором месте. Но для меня это, конечно, Я, ну, не то, что там готов посыпать голову пеплом, но вот мы видим, как полстраны просто, да, полстраны, включая там, мне позвонило, я не знаю, там, сколько человек, да, с вопросом, что это? Депутаты Государственной Думы, да, там, сенаторы, ну, различные люди серьезные, в том числе люди, которые, соответственно, находятся сейчас там на украинских территориях, да, говорят, это что? Мы тут читаем в этих самых... телеграм-каналах, что это такое вообще? 022 пишет, иди сам повоюй. Я с вами на брудершафт не пил, не умеете общаться, общаться не будем. Вот, на тему сам повоюй, опыт у меня есть, в отличие от вас. Вот, значит, поэтому я, конечно, шокирован. Да, я, конечно, шокирован от ситуации, но я думаю, что все как бы поправится, оно уже исправляется, Мединский уже дает комментарии по этому вопросу, да, о том, что такое, да, снижение активности на Черниговском и Киевском направлении, что это не отменяет никакой там спецоперации и так далее. Дробик Сергеевич пишет, мне мама позвонила, даже мама позвонила, лет 15 от нее мата не слышал. Вот, ну и, конечно, сразу вспомнили цитату, да, Рамзана Ахматовича Кадырова, который сказал, от этих переговоров никакого толку нет и не будет, надо просто брать Киев, да и все. Вот, собственно, могу погрузить вас в подробности, можем пообсуждать, что там делал Роман Аркадьевич и зачем, да, потому что есть турецкая позиция, вот, и... Соответственно, да, у меня есть свои соображения, что там делал Роман Аркадьевич и зачем он там. Да, это тоже интересно, но к основной теме не относится. Поэтому панику отставить, спецоперация идет по плану. Да, бывают какие-то ошибки в трактовках, мягко это назовем, да. Вот, но в целом я не вижу, честно говоря, причин паниковать. Думаю, что мы услышим позицию... Возможно, завтра. Завтра президент, насколько я помню, да, по экономике там собирает вот это совещание, которое по средам. Да, в пятницу в любом случае Совет Безопасности. Но я думаю, что мы что-то узнаем в ближайшее время, да, и вот эта иллюзия, созданная неверными трактовками господина, слов господина Мединского, который зачитывал то, что зачитывал, да, соответственно, будет снята. Вот, тем не менее, да, судя по сообщениям, сдвинулись мертвые точки, начали обсуждать конкретику, да, и судя по контексту обсуждений, есть вероятность выйти на сначала сам договор, да, потом на его согласование и подписание. Вот, вкратко так, если хотите пообщаться, давайте звоните по телефону, поговорим, 8495-7373-94-8. Здравствуйте, Вайс.
Здравствуйте, Александр. Ну, у меня более категоричная позиция к Мединскому и его соратникам по переговорным процессам. Что можно о чем можно договариваться с нацистами и фашистами, включая Резникова и прочие хари, которые с ним приезжают? Вы посмотрите в украинских СМИ, в различных рода стримах, как высказывается Анна Шмыгаль после переговорных процессов, как высказывается Ермак, в том числе и Кулеба, 13 марта после переговоров с Лавровым сразу заявил, что надо Россию не только депутинизировать, но и гнать помножить Москву на ноль и гнать Русню до Магадана. Мы, говорит, победим. Это во-первых. Пусть Мединский почитает высказывание на брифинге 23 февраля Энтони Блинкина, который категорично сказал, что никаких обменов, никаких компромиссов и уступок в адрес России по Крыму, по ЛНР, ДНР и Минским соглашениям не будет не только со стороны США и Украины, но и союзников по НАТО. И призвал непосредственно накануне спецоперации накачивать кратно, не только вооружениями, но и теми наемниками, о которых мы сейчас только начали говорить, но которые присутствовали там-то тысячами инструкторами из Австралии в том числе, еще год назад. И еще хотел бы сказать один факт. Нам, конечно, сейчас трудно осознать, что происходит действительно на наших героических позициях, наших героических войск и наших союзников, включая ЛНР, ДНР. Но, извините меня, я говорил, что не надо воевать паритетными вооружениями с тем противником, над которым мы преобладаем. У нас есть помимо калибров, и помимо кинжалов, и помимо ониксов, деморализующие, морально деморализующие боеприпасы. Управляемые бомбы «Дрель», которые уничтожают все на земле, вне населенных пунктов, с разделяющимися, навездящимися головными частями. Я говорил о вакуумных бомбах, которыми мы стратегами гоняли по пустыне каких-то боевиков. Мы сейчас не можем окружить донбасскую группировку. Что там происходит? Почему мы ее не можем окружить, чья не только дальнобойная арта, но и минометы достигают опять Киевского района, центра Донецка и Луганска в том числе? Вот, поэтому эти переговоры...
Откуда мы взяли, что мы ничего не можем? Откуда у нас эти данные?
А потому что месяц прошел, и мы уже по потерям 200-х и 300-х сопоставимы с ежегодными потерями советской армии в Афганистане, не считая потерь ЛНР.
Ну, то есть из этого мы делаем прямой вывод, что мы чего-то не можем, да?
Я думаю, что да, мы что-то...
Ну, то есть это ваше мнение, или вы на источниках основываетесь? Давайте все-таки фейки-то не разгонять.
Это,
да?
Это не фейки.
Вы в смысле? Вы делаете утверждение о том, что мы чего-то не можем. Я спрашиваю источник. Вы говорите, мне кажется, это не фейк. Если кажется, это фейк.
Это, я говорю, не кажется. У нас есть вооружение, которое превосходит и калибры, и все остальное.
Еще раз. У нас много чего есть. Вопрос. Вы делаете утверждение. Я спрашиваю, источник. Вы говорите, мне кажется, потому что. Я
говорю, источник по нашим потерям. Если мы будем год там воевать на левобережной только Украине, наши
еще
потери
раз,
по раненым и убитым превысят потери
Афганистана. У нас по поводу оценки действий наших вооруженных сил есть целая статья. До 15 лет. Поэтому я спрашиваю, откуда вы эту чушь берете, что у нас чего-то не получается. Если это ваши домыслы, их лучше оставить при себе, правда. У нас есть официальная позиция Коношенкова. Он несколько раз в день ее излагает. Я не слышал, я слушаю внимательно его каждый день, по нескольку раз. Я не слышал того, о чем вы сейчас говорите. Поэтому я спрашиваю, вы на чем основываетесь-то?
На том, что наша армия пробуксовывает и не закрыла все еще группировки.
Понятно, Вась, мне не очень хочется с вами расставаться, но, пожалуйста, аккуратней. Но, правда, аккуратней, потому что вот ура, такое шапкозакидательство и ура, пораженчество, которое вы сейчас демонстрируете, да, в два полюса. Вот это, соответственно, не является отражением объективной реальности ни в какой там степени. Я к вам как бы с уважением отношусь. Но все-таки не позволяйте вас перехлестывать себя эмоциями. Ну, это правда, да. Вот чуть как бы немного рациональнее надо. Вопрос очень важный, да, и, соответственно, разгоняя панику, ну, вы понимаете, да, что дальше после разгона паники происходит с теми, кто это делает. По законам военного времени. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер, Владислав, Москва.
Здрасте.
Я бы, знаете, как с осторожностью относился к таким вещам, о том, что мы можем, не можем, хотим, не хотим, потому что мы не знаем, в принципе, всей оперативной обстановки в данном регионе.
Я и говорю, да, и не узнаем, потому что нам говорят ту часть, которую можно говорить.
О том, что мы можем выжечь напалмом там всю Украину, ну, это безусловно так. Но оперативная обстановка на Донбассе, в том же сосредоточении сил ВСУ, может говорить о том, что там находится там несколько тысяч мирных жителей. Да, и вы предлагаете тоже выжечь их, как говорится, вместе с
боевиками. Я не предлагаю, честно говоря.
Ну, Вайс предлагает их выжечь вместе с боевиками, не разбираясь. Ну, это как бы не наш метод, поэтому я бы все-таки предпочел на его месте перейти от теории немножко к практике, когда война не так проста.
Вы знаете, я честно говоря, думаю, что вот там ход боевых действий, их успешность или неуспешность в нашей оценке вообще не нуждаются. То есть мы на это никак не повлияем, да? Мы можем сами себя там невротизировать, возбудить, перевозбудить и так далее.
Ну, начнем с того, что успешность следует судить о планам, о выполнении определенных планов, о которых нам ничего не известно с вами. Поэтому сравнивать что-то с неизвестностью, это...
В неизвестности делаются предположения весьма там, ну, разного характера.
Это фантазии называются.
Вот, я почему, собственно, да, настолько как бы реагирую на это? Смотрите, да, я поясню тоже всем слушателям заодно, да. Вот есть план, да, есть действия, да, есть там командование, да, есть Министерство обороны, есть его официальный представитель, есть президент, верховный главнокомандующий, да, и они живут, ну, в какой-то своей логике. Если эта логика мне доступна, да, на основании, ну, там, опубликованных данных, там, там, блогеров, да, там, которых там в последнее время смотрят, каких-то там комментаторов, если я могу простроить реалистичную картину, то значит, это не могу сделать не только я. А это значит, что люди, которые могут сделать то же самое, могут встать в эффективное противодействие, если это просчитываемое, да. Но я, опять же, как медийщик, да, я основываюсь на там, там, публикациях, мнениях, в том числе и той страны. Я с той стороны вижу истерику, да. Я вам докладывал, да, что я там как бы трачу какое-то время в день на то, чтобы слушать эти самые голоса, да, и читать. Я их называю голоса по аналогии, да, с советским временем. Всех иноагентов, да, которые так или иначе пытаются в наше медиапространство пролезть. И я там вижу истерику просто, да. Я там вижу, как мне, ну и другим, видимо, да, гражданам России, которые это слушают, мне доказывают, что вина на нас и на детях наших, прям библейскими словами, да. И при этом говорят, что те, кто стрелял по ногам, да, и, соответственно, убивал военнопленных, у них так получилось, они были поставлены в такие условия, и там этот самый переодевавшийся в женское платье Арестович обязательно всех накажет за это, да. В одном практически, там, в пяти минутах это происходит. Поэтому давайте мы вот все-таки не будем уподобляться, да, этому, скажем так, нестроенному хору, да, различных голосов, а будем все-таки, ну, оставаться в каких-то рамках. Вы не верите нашему Министерству обороны? Я не думаю, что в силу там возраста, да, вас возьмут добровольцем. Но, тем не менее, вы можете волонтером поехать, да, и помочь, как минимум, беженцам, да. Ну, или какую-то пользу принести, если вы не уверены, да. А если, соответственно, у вас какие-то там соображения по поводу там неправильного поведения Мединского, ну, я думаю, что тоже найдется применение в той же самой волонтерской деятельности. Вот. И, соответственно, заламывать руки, очи долу, вскидывать, посыпать голову, там, не знаю, перхотью, да, и так далее. Но это все не очень достойное занятие-то. Мы живем в непростое время. Это правда. И сейчас совершенно непростая ситуация, да? Но, собственно, ради каких-то там личных, я не знаю, там, желаний, предположений, да, гипотез, соответственно, уходить там в градус обвинительный в сторону, соответственно, Министерства обороны, там, военных, там, руководства, там, истерики, ну, мне кажется, не очень правильно. Может быть, я заблуждаюсь, действительно, да, у человека должно быть право переоценить все, соответственно, назначить виноватых, там, требовать возмездия, там, Мединскому, Шойгу, Герасимову и далее по списку. Но его что-то забыли позвать-то, не? Как-то так моя позиция, да? Вот, обязательно хочу послушать и вашу. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот я хотел бы сказать, что вот эта бумажка, которую, да, украинская сторона передала Мединскому, там есть вполне здравые аспекты, там внеблоковый статус Украины, их отказ, попыток там силовым образом вернуть Крым, там Донецк и Луганск. Но есть и такие пассажи, как они там говорят снова в этой бумажке, что отдельные районы Донецкой и Луганской области, но это всего лишь украинские хотелки. А вот сейчас, вот последнее сообщение, Пушилин сказал, что вот уже в данное время усиливается давление военное, ну, в общем, усиливается освобождение вот Донецкой и Луганской областей уже в данный момент. То есть российская спецоперация продолжается по освобождению, да, Донецкой и Луганской областей. А вот эти некоторые пассажи, эти некоторые украинские хотелки в их бумажке, ну пусть никто не будет их реализовывать.
Не, Мединский вот прямо сейчас сказал, мы общаемся, он сказал несколько минут назад, Российская Федерация выдвинет встречную инициативу после рассмотрения предложения Украины. Вот и все. Спасибо за ваш комментарий. Мы вернемся к обсуждению после выпуска новостей, где тоже, наверное, какие-нибудь подробности уже есть.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35. В Москве это вторник, 29 марта. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И У микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем обсуждение ситуации, да, по итогам сегодняшних переговоров. Возникла странная информационная там история, ну, уже есть там все необходимые комментарии, но мы-то хотим слышать плохое, да, в силу там определенного склада, да, менталитета. Плохое всегда слышится громче и лучше, чем хорошее, да, и поэтому вот это сладостное ощущение там предательства, да, многим щекочет нервы, и они готовы кого-нибудь пообвинять. Вон Виталий пишет. Березовский подписал Хасавюрт. Что-то я, честно говоря, не помню, что это было именно так. Его ученик Хасавюрт 2. Вот они, предатели России. Не понимать это преступный инфантилизм. Ну вот, да, классический пример. Если вам хочется, чтобы у вас, если настолько у вас тяга к необходимости, чтобы вас кто-то предал, да, ну я не знаю, жену на улицу выгоните, например. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Александр, добрый вечер.
Здравствуйте, Сан Саныч, да.
Знаете, что я хочу сказать? Ну вот я вот тут, ну, допустим, вот я сижу на диване, у меня все хорошо, понимаете, и могу относиться к этому действительно, наверное, спокойно. А вот те, кто там сейчас воюет, в общем-то, на Украине, наверное, мы должны все-таки, как находящиеся в тылу, всеми силами им помогать, в том числе и информационно. И вот создание таких инфоповодов, мне кажется, никак не укрепляет дух нашей армии, понимаете? Поэтому это просто не...
К журналистам гигантские вопросы у меня, согласен с вами. Я вот не стал...
Это, в общем-то, это очень плохо, понимаете? Потому что, допустим, офицер, который там сейчас воюет, который уже видел там Хасавюрт, который видел Минск, который видел там и это вот все, понимаете? И он сейчас опять видит, понимаете? Представляете, как он вообще сейчас будет...
Вы знаете, вот я на эту тему, Сан Саныч, могу вам рассказать. Я сейчас буквально, да, буквально в перерыве, пока вот мы слушали новости рекламы, общался с человеком, который там сейчас находится. Он там по моей просьбе помог одной женщине в Мариуполе, да, он, соответственно, помог ей. Она пожилая там с кошкой и находится уже на освобожденной от нацистов территории. Вот он помог ее вывести, да, вот сейчас мы с ним общались. И у него нет никакой оценки вот ситуации, что там Мединский, какие там
Богу,
кулебы, да?
Богу,
это
так,
заместитель считаю, командира батальона, у него есть чем заняться, да, вот в том числе и такими гуманитарными делами. Вот. Они не слышат этого, а потому что они профессионалы. Это мы с вами, знаете, переживаем.
Я понял, но тем не менее, смотрите, мы живем в гиперинформационном обществе, понимаете, у всех все-таки есть средства связи, все это видят, слышат, и я считаю, что все-таки там, если идут какие-то переговоры, понимаете, в чем дело, пусть они себе идут, там себе, там, допустим, каких-то вещах. Но вот такие заявления, как сегодня вот мы слышали, ну, я считаю...
Мы слышали трактовку. Это... Если вы посмотрите, ну, да, видео, смотрите, полное, да, там, ну, смотрите, из видео понятно.
Вот я ленту.ру читаю, смотрите, написано, Мединский заявил, это заявил, то ли, ну как, ну это же, ну кто это?
Ну, конечно, знаете, как это называется? У нас это дефицит квалифицированных кадров, да, к сожалению.
Александр, осталось, но тем не менее, я себя чувствую плохо от этого, понимаете, и думаю, не только я один.
Я согласен с вами, именно поэтому мы вот это и обсуждаем.
Да. Вот, честно говоря, вот мои сейчас чувства. Вот так.
Спасибо, спасибо. Странно представить военного на передовой читающего телеграм-канала, Василий пишет. Читают, все равно читают. Потому что и сами, кстати говоря, тоже подписывают. Некоторые я несколько читаю. Но это тема, да, для отдельного разговора. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Люди сейчас на Украине бьются за наше будущее. За будущее нашей страны. И вот эти вот, нехорошие вещи, которые освещаются в прессе, неправильно. Тут вина, наверное, и нашего государства, и вина прессы, которая не так делает. Надо это все организовать четко, чтобы какая информация пришла такая и передавалась. Почему так происходит? Я не понимаю.
Я могу попробовать объяснить, но опять же, да, смотрите, у нас мы неоднократно, спасибо за вопрос, мы неоднократно это в том числе в наших эфирах разбирали, да. У нас пресса идет за читателем. Если читатель хочет читать то, что ему нервишки щекочет, она будет заниматься кликбейтом, да. Если читатель не способен воспринимать какие-то сложные темы, она будет упрощать, да, она будет... информационный поток превращаешь в какой-то поток, извините, информационной блевотины, да? Потому что он тогда нажмет, он тогда посмотрит, рекламка покрутится, денежки и так далее. И вот это формировалось годами, да? Ну, и, собственно, это не только там проблема нашего информационного рынка. А сейчас в нынешней ситуации люди-то те же, да? Они вот к этому приучены, как кошка к лотку, да? Вот, и... они в новой ситуации не понимают ответственность. Они берут, как раньше, да, самое там горячее, самое такое высказывание, на которое точно все нажмут, точно прочитают, потому что у негативных новостей привлекательность выше. И ставят, да, и собирают свои хиты, висты и прочее. Да. И вот мы получаем такую картину вот тут на грани, да, с информационным предательством, когда мы сами себе через свои СМИ, слава богу, опровержение сразу пошли. Я вот могу назвать, да, несколько там. Мэш дал опровержение моментально. Канал 360 областной тоже написал, да, в своем телеграм-канале. Вы не туда смотрите, там не то написано. Посмотрите видео Мединского, он о другом говорит. Даже там одно из изданий «Инагент» написало, что рано трубить победу, да, своим читателям. Вот. Собственно, есть, да, реакция. Но, тем не менее, вот какая-то масса, да, проскочила. Томми пишет, очень точный термин, информационное предательство. Да, оно может быть без умысла, просто потому что работают люди недалекие по привычным канонам мирного рекламного времени. Но это факт. Сергей Алексеевич на связи. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Александр. Ну, я, откровенно говоря, не понимаю, откуда возбуждение.
Ну вы Вайса слышали? Вайса слышали сейчас?
Ну да, слышал. На Украине все идет по плану, никаких оснований для иного вывода нет. Ну, только что министр, что официально объявил, что основные задачи первого этапа выполнены. Привел, сколько там чего поражено и так далее. С планом Генштаба Вооруженных сил по проведению спецоперации никогда и никто, кроме узкого круга соответствующих лиц, никогда не будет не ознакомливать, иначе это провал операции. То, что зачитал Мединский, правильно сказал какой-то радиослушатель, это хотелки. И никакого отношения к позиции России вообще близко ничего не имеет. Снижение активности военных действий на Киевском и Черниговском направлении, это предупреждал начальник главного оперативного управления 2 или 3 дня назад. И он подтвердил, что главная задача данного времени, и он официально об этом сказал, это освобождение Донбасса, где сосредоточены основные силы ВСУ. Там порядка 50 тысяч человек было, сейчас не знаю сколько.
Не, вроде говорили другое, количественник еще выше, чем 50 тысяч. Вот эта группировка
даже
большая.
Выше, да. Там основные силы все там. Сейчас там группировка ВСУ взята в полуокружение специально, чтобы был оставлен коридор по понятным причинам. И в то же время Лавров буквально вчера еще раз сказал, что все задачи, поставленные в спецоперации, будут выполнены. Что еще надо? Все в порядке.
Спасибо, Сергей Алексеевич, за оптимизм. За оптимизм. Вы в эфире, слушаю вас, говорите алло.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Как слушатель обоих флангов, должен сказать, что вы были правы. На той стороне сразу отреагировали, что это не совсем то и даже совсем не то, что подумал Вайс. Вот, и сказали, что это и выдернутые, как всегда, из контекста строчки, не про то, не про... Ну, в общем, это характерно, что... Но, с другой стороны, сказали, что такое мнение, что, ну, в общем, может, это же и неспроста. Ну, вот так вот, просто чтобы... А возмущаться, конечно, еще много будет всего интересного. Выдираться-то придется как-то.
Ну, а я...
Без напалма, без напалма.
Я думаю, что так или иначе, да, мы, у нас с вами шансов у других нет, как это все прожить, да. Дожить и увидеть своими глазами.
Ну, вот, да. Ну, я хочу сказать, что там отреагировали, на другой стороне отреагировали, на другом фланге отреагировали очень адекватно. Никто не стал хлопать в ладоши, плясать.
А знаете почему? Вот для меня это симптом того, что там они сказали, потому что у них же единое, да, сейчас медиапространство, единая медиаслужба. Да. Потому что до чего-то все-таки договорились. А можно ляпнуть что-нибудь, и договоренности, ну, будут изменены, скажем так.
Да, поэтому особо никто шампанское не открывал. Но сказали, да, переговоры будут. И, может быть, не всегда нам будет приятно выслушать результаты. Но в основном, конечно, вот так.
Как,
ну, ладно, вот так.
Как там это? Торг, принятие, отрицание, да? Вот эти все. По Кублер-Росс. Так, ну вот Елена пишет, надо менять Мединского, пусть, например, Володин будет. И извиняется на всякий случай, если она что-то не то говорит. Елена, не извиняйтесь. Я считаю, что состав с нашей стороны, вот какой есть, такой есть, но он нормальный. Результаты есть, достижения есть. Да, пришлось, конечно, поменять там площадку, да. Я тоже понимаю, что это достаточно сложная конструкция была. Можно отдельно обсудить, что там делал Абрамович, да? Вот, но я считаю, что надо, ну, вот, соответственно, профессионалам дать им просто работать, да, без наших с вами. Мы-то откуда знаем, кого туда лучше? Мединский в материале, да, книжку, по-моему, на эту тему написал. Да, он разбирается, он понимает. Вот, у него, в конце концов, все полномочия ему даны. Вот, поэтому я, честно говоря, вот не думаю, что мы с вами тут сейчас будем состав группы менять. А, значит, так, ну да, тоже пошли рекомендации, кого на кого поменять. Ларек Марек, вижу ваше сообщение, попозже обсудим, может, не повторять его, да. Ларек хочет обсудить историю, да, которая со ссылкой на генерала Шаманова, со ссылкой была информация о том, что задержаны те, кто пытал российских военнослужащих, вот, и уже дело заведено вроде. Юрий пишет: «Александр, добрый вечер. Я вообще предлагаю сейчас всем пойти заняться своими делами. В большом пусть поют, а я буду оперировать». Цитата. Цитата это из «Собачьего сердца». «Как случается что-то громкое, у нас все через одного, то вирусологи, то политтехнологи, то военные стратегии и тактики». Ну да, это известная история. Но тем не менее, как бы мы общаемся для чего? Да? Для того, чтобы сформировать какую-то, ну, адекватную рациональную позицию. Вот. Не всегда у нас получается, конечно. Пишут, что Макрон общается с Владимиром Путиным сейчас по телефону. Такое тоже возможно, он собирался, потому что там... Ну, про Байдена вы, наверное, слышали, да? Про Байдена слышали, что он там наговорил. И есть, конечно, понимание, что сложно с такими людьми как-то конструктивно общаться, но Макрон... в рамках и своей предвыборной кампании, вообще ситуации, да, он как бы очень погружен в ситуацию вокруг, поэтому так или иначе будет общаться. Что, о чем еще хотелось поговорить? Так, ну давайте про Абрамовича. Давайте я вам вопрос задам вам. Что там делает, на ваш взгляд, Роман Аркадьевич и почему? Соответственно, прошу звонить 8495-7373-948, свою версию я вам расскажу. Алло.
Алло, здравствуйте. Ну вот вы наконец взяли, да, трубку. Но, значит, Абрамович, мне кажется, какие-то свои личные интересы и финансы, может быть, улаживать там с какими-то местными олигархами. Вот. А вообще-то вот эти приговоры мне напоминают вот сцену из фильма «Кавказская пленница», где спутанного человека, ну,
говорит... Так что там Абрамович-то делает? Подождите с вашими аллюзиями.
Я же сказал.
То есть вы не в курсе, да? Вы не в курсе, так и говорите. Давайте вы мне кино не будете пересказывать. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, коротко по Абрамовичу. Я думаю, он отрабатывает то, что ему пообещали там, что какие-то активы у него останутся. А вот по поводу военной операции, я просто сомневающимся могу сказать, что мы за месяц фактически разведкой боем уничтожили 2/3 тяжелой техники противника. Вот, например, Германия, когда напала на Советский Союз, за месяц пограничных сражений они уничтожили там, ну, не 2/3, а там 20 или 25, ну, там по разным позициям, то есть 2 раза меньше. То есть фактически, если бы мы завели там много войск, было бы гораздо больше потерь, потому что у них было много тяжелой техники. Чем меньше тяжелой техники, тем меньше потерь, тем меньше возможности сопротивления.
Тем ближе прекращение боевых действий. Спасибо. В эфире, слушаю вас, говорите, алло.
А, добрый вечер, Александр, меня Василий зовут. Ну, что касается Абрамовича, я думаю, удобный повод со всех сторон. То есть это... не какой-нибудь местечковый, допустим, форум или какая-то. А тут целое событие. Помелькать, повлиять, где-то что-то проплатить, где-то что-то показать. Ну, наряду со своими интересами, я думаю, он все-таки пытается нащупать какую-то вену, какую-то...
Давайте я расскажу свои предположения и обсудим их. Спасибо за ваше мнение. Значит, смотрите. Ну, во-первых, мы неоднократно, да, и читали об этом, и говорили, и, по-моему, сегодня на РТ большое расследование на похожую тему по поводу украинских олигархов. Как они там сращены с властью, как они регионально... как они регионально, соответственно, поделили страну, как они поделили бизнес по отраслям, как они там воевали, что такое война против олигархов в исполнении олигарха Зеленского, где проживает его старый, добрый, позабытый друг Игорь, кто он там, Валерьевич, да, по-моему, Коломойский-то, да? В каком городе он проживает? И фактически там есть, безусловно, политическая элита. Есть элита вот эта. Вот этот клубок друзей дружный, да, который не очень дружный. Конечно, там Пинчуки, всякие эти самые, Ренат Леонидович Ахметовы, и Коломойские, ну, много их там. Так или иначе, они, соответственно, влияют на политическую ситуацию, поскольку во многом каждый из них приватизировал какую-то там толику и не всегда малую власти. Вот. Но это бизнес-сообщество. Ни у одного там политика, да, ни у одного там представителя в нашей группе нет не то что полномочий, да, и возможности с такими людьми разговаривать, о чем-то общаться. А это надо делать. Им нужен представитель из их, так сказать, мира, круга и так далее. И Роман Аркадьевич может вполне подойти. Роман Аркадьевич, который тоже, соответственно, лишен там и Челси, и каких-то там этих, и даже то, что он многолетний благодетель фонда Яд Вашем, да, музея Холокоста, да, это не помогло, они пытались за него вступиться, не помогло. Вот, поэтому я думаю, что как некий представитель, да, который должен донести вот до этой элиты, ну, элиты в кавычках, финансовые, да, какие-то позиции по их дальнейшей судьбе, вот, он вполне подходит. Это все гипотеза, да, у нас нет никаких данных. Вон Виталий пишет, за всю жизнь ни разу Абрамович не дал ни одного публичного интервью, народ даже голоса не слышал. Слышал. Слышал, у него там есть история, когда он был руководителем региона, да, там есть история, есть интервью. Вот. И... Вот Герман пишет, Герман говорит, он же пенсионер лондонский, не олигарх, как вы думаете, условному Коломойскому не плевать? Да не важно, что плевать, должен человек, который с ними поговорит. С ним поговорит и скажет, ну вот, господа кроты, теперь будет вот так, у вас вот такие возможности. Вот я так полагаю, вот такое у меня мнение, потому что то, что он приехал там в яхту, как Григорий СПБ пишет, проведать, да, в Турции. Вот, я думаю, что история выглядит именно так для них. Не знаю, могу ошибаться, да, но вот мне кажется, где-то здесь лежит истинная причина его такой активности вокруг да около. Как был анекдот еще с прошлых обсуждений, но вот он к сегодняшнему дню тоже подходит. На переговорах Роман Аркадьевич представлял свою позицию и две другие страны. 8-495-7373-948. Соответственно, если у вас есть какой-то комментарий, звоните, обсудим. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Может быть, это немножко фантастическая версия, но в продолжении вашей. Может быть, Абрамович как бы по поручению России перекупает Зеленского, чтобы тот освободился от...
А вы думаете, этот товарец что-то стоит?
Ну, пусть коллективный Зеленский, условно, с Коломойским, со всем этой, вот, о чем вы говорили, олигархией. Потому что там же вот он гражданин Израиля, Абрамович, у него есть финансовые, так сказать, ресурсы. И действительно, может, идет такая перекупка Зеленского, чтобы в будущем он спокойненько мог жить в Израиле, тот же Зеленский, получить какие-то финансовые компенсации, которые у него США...
Вы знаете, после успешного выступления перед парламентом, да, в Израиле, я не думаю, что у него есть большие шансы. Ну вот,
этот момент, да, будет, ну,
серебряный. Не, я думаю, что это прям, ну, это просто точка. Это точка, за которой ничего нет для него. Я не думаю, что речь там, ну, правда, о судьбе Зеленского. Судьбой Зеленского пусть он, кто там, Блинкин, озадачивается. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
А, добрый день, меня Дмитрий зовут. Знаете, вот такая ситуация, когда наше правительство... ведет переговоры с украинской стороной по поводу судьбы, ну, вернее, решения вопроса на Украине, то многие люди, которые симпатизируют России, ну, я имею в виду, которые на Украине находятся, они теряются, потому что они боятся, что их опять сдадут, да, они, что Россия договорится с Украиной, уйдет, да, и все, и просто русскоговорящих прижмут, как это было в последние 7 лет. Вот такая ситуация.
Ну, честно говоря, не думаю, что эта гипотеза реалистична, но как бы вы имеете право на такое мнение. Вот о чем еще сегодня хотел поговорить в рамках этих переговоров. Ну, во-первых, да, по поводу позиции Турции. Кстати говоря, конспирологию про Романа Аркадьевича, это турки, да, первые начали набрасывать. Вот, значит, собственно, что там, почему Эрдоган? Вот что Эрдоган? Он же страна НАТО и так далее. Я неоднократно говорил об этом, хочу еще раз, да, об этом упомянуть, что смотрите, да. Если ситуация пойдет не по российскому плану, а по какому-то иному, в результате, в конечной точке, да, Черноморский регион получит там несколько баз НАТО, усиление и так далее и тому подобное, а Турция, несмотря на то, что она страна НАТО, станет очевидным, скажем так, проигравшим в данной ситуации, потому что, ну, к ней начнется масса вопросов, и она уже не сможет обеспечить свое, скажем так, региональное влияние, я очень мягко выражаюсь, да. Она не сможет тогда шантажировать американцев тем, что она их выставит с баз своих двух, ну, точнее, с одной базы, Инджерлик и связного пункта. Вот, она будет вынуждена вести себя по-другому и терять позиции, поэтому в данном случае Эрдоган сделал, ну, тот выбор, который мог, несмотря на то, что именно он, да, вот этими самыми руками вот эти байрактары там поставлял и обсуждал и так далее, и тому подобное. Вот такая позиция. Вот такая у меня позиция по поводу Турции. У нас есть звонок еще, слушаю вас, говорите, алло.
Александр, добрый вечер.
Здрасте.
Москва.
Да.
А, очень как раз вот вы сейчас точно подметили, я хотел добавить по поводу, почему, мое мнение, почему выбран именно Эрдоган, Турция. Ведь он же товарищ, что у нас очень тщеславный, да, я думаю, никому это, ну, всем это видно и понятно. А Турция, они как раз, слушатели турецкие, они очень любят ушами именно вот эту вот показуху слушать, эмоциональные ребята. И, наверное, Эрдоган именно вот в плане добавления, как вы сказали, про НАТО, да, про, чтобы его страна была, продолжала сильной в регионе. Еще именно, чтобы внутри страны его народ хорошо поддерживал и видел, какой он мощный мужик и какой он решает вопрос важный.
Это правда, это ему нужно, действительно, вы абсолютно правы, потому что у него есть там, ну, некоторые сущностные проблемы. Внутри страны эти проблемы никуда не денутся. Почему не денутся, мы неоднократно тоже обсуждали, да, кстати говоря, можно как-то по Турции. Будет у нас посвободнее, да, можно как-нибудь по Турции опять сделать отдельный выпуск, потому что это очень интересная сама по себе история, и тоже в контексте нынешних всех событий, нынешних событий. Думаю, что это и еще окружающие, да, нас обстоятельства и события обсудим после выпуска новостей. Давайте послушаем, что же там нового.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в Москве. Ну, я считаю, мы с вами обсудили там важный вопрос, который не требовал, а вернее, не терпел отлагательства, да? Вот можем, конечно, по нему продолжить, можем обсудить еще что-нибудь, поскольку у нас есть там и по погоде прогнозы, да, наш стандартное, так сказать, объявление, да, господин Роман Вильфанд нам фактически угрожает, да, плохой погодой еще на неделю. Тишковец сообщил, что мартовская гроза, очень редкое явление, да, оно было, вот, случилось сегодня, его можно было наблюдать. Тепла не будет достаточно долго. Я думаю, что еще недельку. Еще в течение недели будут осадки, это Вильфанд вам сказал. Меня это расстраивает безумно, потому что я уже планировал, да, в конце марта выехать на велосипеде пока невозможно, к сожалению. Пока невозможно. Вот, но подождем, подождем, увидим. Надеюсь, что весна календарная, климатическая, какая угодно весна придет, придет к нам в ближайшее время. Ларек Марек просит обсудить ситуацию с российскими военнопленными, да, и задержанием, ну вот, есть сообщение, да, от Шаманова о том, что задержали тех, кто участвовал в этих пытках и издевательствах. Честно говоря, у меня нет подтверждений, я тоже видел эти новости, не знаю, насколько это так, потому что все ссылаются на него, да. Вот, ну, Следственный комитет завел дело, я думаю, даже если там пока нет, я не знаю, правда, да, не знаю. Мне нужно как минимум два источника для того, чтобы я, соответственно, мнение свое составил. Если это действительно так, то они будут осуждены, да, за это. Если это пока не так, это будет сделано в ближайшее время. Евгений Филей пишет: «Грущу как велосипедист, но радуюсь как лыжник». Нет подтверждения пока, ни фото, ни видео, Алексей ТТ пишет. Ну, давайте подождем. Мы опять же, мы с вами как бы любим спешить быстрее. Нам все покажи, расскажи. Да, все идет своим чередом. Вот, из таких еще новостей, да, значит, сегодня в Курскую область прилетело. Обстреляли пропускной пункт в поселке Теткино. Это губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале написал. Поселок Теткино граничит с селом Рыжевка Сумской области, да, и вот этот пункт был обстрелян. Огневая точка была подавлена ответным огнем наших доблестных военнослужащих, как сказал губернатор. Вот, ну вот, тем не менее, да, сам факт. 24 февраля этот погранпункт уже попадал под обстрел. Вот, тоже такая новость, да, достаточно знаковая. Вот. Что еще, о чем еще хотел поговорить? Ну, там сегодня большая тема про газ, про рубли, тоже стоило обсудить. Есть наша тема внутренняя по поводу того, что ФАС, Федеральная антимонопольная служба, они возбуждают уголовные дела в отношении продавцов сахара, потому что подозревают их в различных махинациях, да, которые привели к повышению розничных цен на сахар. Незаконная координация экономической деятельности торговых сетей. Вот так вот формулировка звучит. И я напомню, что идут расследования против крупнейших производителей сахара как раз на эту тему. Да. Вот, и я думаю, что по всем остальным случаям такого продовольственного, там, бытового мародерства, да, тоже будут последствия. Мы просто, нам кажется, что вот никто, соответственно, за это ответственности не понесет, но, я думаю, понесет. Максим пишет: «Зачем нам судить этих уродов, чтобы им дали по 20 лет, и потом они вышли на свободу? Считаю необходимо этих военных преступников повесить на центральной площади Харькова». Но все-таки, как бы, без суда и следствия, да, мне кажется, не очень правильная позиция, да, все-таки, ну, закон должен соблюдаться. Ну, вот Спамбокс тоже считает: «Козлов этих без суда и следствия к стенке». Вот после таких действий украинских вооруженных сил нет к ним сожаления, да. А вот, ну, вопрос, вы же понимаете, да, вот мы с вами слышим, там, и президент говорил про нацистов, наркоманов, да, и ряд других наших там спикеров, ну, об этом говорили, что необходима денацификация, потому что вот есть такие персонажи. Но вопросы, да, как граждане-европейцы много лет никакого нацизма там не видели. Есть видеоматериал, где Шаманов заявляет о поимке. Ну, я говорю, мне недостаточно этого, правда. То есть я готов это обсудить, да, вот, но как бы хотелось бы обсуждать, что называется, предметно. Потому что он скажет: ошиблись, там, не тех, или еще что-то, и так далее. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр, здравствуйте.
Здрасте, 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 здрасте.
Вы знаете, вот эта информация о том, что их якобы наши спецы поймали, изъяли, ну, как-то так, мне кажется, преждевременно, на эмоциях, что ли, сказано. потому что слишком такой сильный ролик.
Я напомню, один сенатор тут на днях подтвердил то, что Владимир Вольфович Жириновский нас покинул, потом извинялся.
Да, да, я думаю, что это из разряда вот такой же самой информации. Ну, конечно, знаете как, мне кажется, такие вот есть уже каналы, которые, наверное, мы все на них подписаны. Надо какой-то все-таки фильтр наставить, потому что там еще один был ужасный ролик, там, где ублюдок через глаз зарезал человека. Вот. И таких ублюдков очень много там. Поэтому, слушайте, я даже не представляю, как вычищать всю эту нечисть с такой большой территории. Они передвигаются, как это все будет происходить. И вот эта нечисть, она большую массу народа держит в страхе. Люди бы и рады бы и русскому языку, и русскому солдату, и дружбе с Россией. Но вот, вот эта вот нечисть, она просто в страхе держит все остальное население.
Но мне, мне кажется, как-то вопрос решится-то все-таки, да?
Ну вот, вот понимаете, как-то.
Ну что как-то? Ну не, ну я когда говорю как-то, да, я, извините, может быть, искажаю, да? То есть я говорю, что... Оно как-нибудь так или иначе решится. Нет, я не это имею в виду. Я считаю, что у нас этим занимаются наши военные профессионалы. У нас занимаются этим профессионалы из там, следственных органов. И так или иначе эта ситуация будет доведена до закономерного итога. Просто ну, мы не знаем, когда. Нам хочется прямо сейчас, да, и чтобы своими глазами.
Не хочется. Все четко как-то ну, есть понимание, да, что это все-таки операция, что там люди тоже готовились и бьются отчаянно. Вот. Кстати, не задавались такой еще вот таким вопросом? Нам показывают рубежное, но перестали показывать Северодонецк, Лисичанск, то есть какая-то такая... пауза, тишина в этом направлении.
Честно говоря, я вот, ну, по домыслам не работаю, спасибо, да, и вам не рекомендую, потому что, ну, это ведет, соответственно, к неправильным выводам, да. Вот, есть Кнашенков, да, он рассказывает то, что, соответственно, о чем можно говорить, да, то, что не нарушает там планов и так далее. И мне кажется, ну, нам-то как минимум должно быть достаточно, и так достаточно подробно, но нет, мы же хотим каких-то совсем там иных подробностей. Да, Гурген, здравствуйте, слушаю вас.
Александр, добрый вечер, рад вас слышать. Видите ли, есть такая поразительная вещь, но это только мои мысли в основном в связи с этим. Это денацификация. Как мы с вами поняли, что это, простите, это нелинейный и неуправляемый как-то рационально проект. Да? А либо это проект на десятилетия, это реальная игра в долгую, и речь пойдет о том, что, чтобы накормить страждущих. Очень долгое время, большую часть 20 века нам рассказывали, что любой расизм, например, да, он порожден отсутствием хороших рабочих мест. Ну, это попытка, знаете, завязать галстук с закрытыми глазами, как мне кажется.
Я, кстати, есть легко человек... могу это исполнить. Я на столько лет завязывал галстук каждый день, поэтому с закрытыми глазами, какими угодно вообще. Вот, у меня в темноте вообще пофигу.
Я не сомневаюсь в ваших уникальных...
Я так рад сейчас его не носить каждый день, вы не поверите.
Ну, Александр, дело в том, что он как назывался? Был единственный хиппи в городе Москве, это ваш покорный Гурген, конечно, который ходил в белой рубашке и галстуке от фирмы Люфтханза, вернее, от компании, это такой темно-синий с золотыми логотипчиками этой самой Люфтханза. Видите ли, есть в человеческой природе, и это заложено от Всевышнего, будь он благословен, это наивный расизм. Он базируется в перинатальный период, естественно, когда для маленького человека его мать – это вся Вселенная. Он воспринимает ее неотрывно от своей сущности, то есть как часть тела, как некая абсолютная имманентная данность. С чего начинается родина? С той песни, что пела нам мать, да? Вот уже начиная с этого. И это, вот именно этот рефлекс поразительно тонкий. абсолютно объемный и многовекторный, порождает такие страшные вещи, как расизм. Смотрите, вот удивительно, да, значит, предпочтение к себе подобным.
Ну, смотрите, не соглашусь, потому что у расизма в классическом его понимании есть конкретные авторы. Например, Гюстав, не помню по отчеству, Либон, да? А то, что вы говорите, это ксенофобия. То есть ксенос, фобос, ну, то есть страх чужого, да, страх какого-то нового, внешнего. Вот. И ксенофобия, она действительно там бывает и там имеет подсознательные какие-то проявления. А расизм это четкая теорика. Да? У нее есть автор, у нее есть отцы, у нее есть там домыслы и своя аргументация. Вот. И все это упирается, конечно, в необходимость управлять большими пространствами, да, когда у Англии, да, большие очень колонии. Да? Без расизма, в прошивке, уж простите, что я вас перебиваю, Англия бы никогда не, например, справилась бы с Индией, потому что идеология превосходства, да, английских джентльменов в пробковых шлемах, вот, она, соответственно, помогала им себе объяснить, почему они должны быть жестокими, почему они должны именно вот так нести то самое бремя белого человека, которое мы тут обсуждали как-то киплинговское. Поэтому у расизма есть четкие очертания идеологические.
Либо я тварь дрожащая, либо имею право, да? Вот это то же самое, ксенофобия, я с вами согласен, потому что слово «расизм» я вывернул, как вы, очевидно, догадываетесь, из англоязычных источников, где оно более объемно, да?
Там просто
более...
понятие расы само появилось не так давно,
конечно,
да?
Конечно, конечно, конечно. Что вы, академик Академии Петербургских, но как Академия наук, да, 1903 год. У меня был четырехтомник Иоганна Ранке «Человек» с твердым знаком. Знаете, это книга моего детства. Глубокий спинномозговой рефлекс, приводящий к влечению к себе подобным. И вы абсолютно правы. Это, Александр, это страх неизвестного. Это страх тех сюрпризов, которые мы не всегда любим. Да, как вот в американских фильмах мило показано, герой приходит к себе домой, открывает ключом дверь.
Ханя им хоум.
Она заперта, да? А внутри погашен свет. Вдруг свет зажигается. Сюрприз! И все его друзья всех эпох его жизни. Позвольте мне, да? Вот. А поэтому, естественно, и с иррациональным нужно очень хорошо уметь работать. Обратите внимание, начало 20 века, безусловно, значит, Гистера, да, то есть была даже теория, что Гитлер, будь он проклят, имел фамилию Хистер. 2 SSC, да, у своей матери, но он ее сделал, довел до Гитлера, да, чтобы меньше ассоциироваться с маткой. То есть то, что свойственно было упомянутому деятелю, было им хорошо на актерском уровне использовано. Я не особенно боюсь захвалить, как вы понимаете, этого персонажа, но он понял, от чего нужно говорить.
Но он понимал в пиаре что-то, да?
Конечно, конечно же. От базисных инстинктов, но уже обработанных всеми там 12 уровнями сознания, да? То есть вот там у меня такие-то оттопыренные уши, и это мой великий расовый, так сказать, да. Вот, он польстил тем, кто этого ждал. Он польстил населению, вот это «Deutsche Bevölkerung», да, как у них в Конституции написано.
Нет, там все-таки, насколько я понимаю, если, ну, мы так погружаться глубоко не будем, но это же вопрос Lebensraum, жизненного пространства.
Абсолютно.
Это же абсолютно лежало прям в немецкой философии, что англичанам Бог дал море, русским землю, да, а немцам небо, да? Это же такая классическая достаточно фигура, и вот необходимость расширения Lebensraum требовала любого подлого объяснения. Гитлер нашел такое, причем это был не он, это был Розенберг. Да. Розенберг приехал из России, я напомню, да, больной антисемитизмом.
Безусловно.
Вот, его трясло от этого. И он, соответственно, Гитлеру, причем, ну, человеку-то, видимо, не очень, скажем так, вовлеченному в процессы такой органической ненависти, он эту идею, что называется, продал, да, изразил. И именно «Миф 21 века», по-моему, запрещенная книга в России, да, это основа, основа вот этой жуткой идеологии, которую, собственно, мы потом и узнали уже как идеологию гитлеровского нацизма.
Совершенно верно. Всецело приписав это именно Гитлеру, безусловно, не он, а он, скорее, это некая фигурка учревовещателя, да, в руке, вот, которая открывает рот, он эмблематик, не более. Абсолютно не более, наделенный вот некими актерскими данными, которые использовал любому народу. Вот здесь называется саморефлексия. Я позволю себе этот термин, может меня опровергнуть, вероятно, если... Но именно самолюбование любым признаком, своей местечковостью, недоразвитостью языковых норм и отсутствия огромного количества заимствований из того, что формирует язык, литературу, науку и прочее, прочее. И вот эта замечательная Тарасянка, этот удивительный суржик, на котором изъясняется господин Зеленский, вы знаете, это очень далеко от того украинского языка, которым можно было бы пользоваться при, скажем, защите диссертаций на какие-то абстрактные темы. То есть язык вполне себе аграрный и очень уютно чувствовавший себя страны, вот таким образом сейчас пытаются что-то с ним сделать.
Ну, так, и вы знаете, я вот поскольку человек в этот процесс достаточно давно, да, вовлеченный в изучение, у кого же была книжка прям про украинство-то очень неплохая. Вспомню, скажу, кто-то из наших современников достаточно подробно разобрал исторические корни, там большую научную книгу написал, не пропагандистскую, как любят...
Это не Федоров?
Нет, нет, нет. Федор Гайда, по-моему, его зовут.
Да-да-да, что-то в этом.
Вот, очень неплохая книга, я с ним ее обсуждал. Значит, в чем смысл-то? Я вообще считаю, что язык — это позднейший конструкт, да, действительно, из нескольких диалектов собранный. И что, в принципе, там еще там 120-130 лет назад, да, разговор был бы наш беспредметен абсолютно. Но тем не менее, поскольку мы знаем опыт тех же самых англосаксов по конструированию наций достаточно успешным, да, это уже, соответственно, данность, с которой так или иначе надо работать. И мы не можем с вами там выносить там, как бы оценочно окрашенное суждение, хорошо это или плохо, это есть. Люди это так думают, отказать им в праве думать так мы не можем, да? Вот. То, что у этого какие-то такие корни или сякие корни, ну, вопросы исторического, как бы, содержания, они, к сожалению, к нашей вот нынешней там природе реальности имеют не очень сильно. Но вы правы, с этим придется что-то делать, и достаточно на серьезном уровне, так или иначе, темы денацификации мы касались неоднократно с вами в том числе.
Безусловно, безусловно, согласен с вами.
Вот такая у меня рефлексия на ваши слова будет.
Это бесконечный разговор, это достаточно необъемлемая тема в таком кратком
изложении, да.
Как мои эссе «Дефферон эссе», что называется, попытки сделать попытку.
Кто-то, кстати, спрашивал, кто-то вас спрашивал, сейчас скажу, где вас можно почитать и где-то можно вообще вас в интернете найти и почитать?
Видите ли, интернетом я стал пользоваться 1.5 года назад. До этого, видите ли, я вызвал бы кривую усмешку госпожи Анастасии Аношко, например, которая, ну, не обходится вот без этих инста и все прочее. Никогда я не принимал участия ни в каких чатах и считаю это недостойным уровнем. Здесь, сейчас, мы слышим наш голос. Наши модуляции, наши интонации, они очень много дают невербального, безусловно, да? Вот. А что касается смайликов, ну и, простите, далее пойдут уже ругательные слова, как-то это меня не привлекло. Видимо, Александр, видите, дело в том, что мне 57-й год. В этом году уже должно исполниться. И, вероятно, что-то в этой жизни я пропустил. Может быть, это связано с уходом моего ребенка в 9 лет, но...
Ну, каждый из нас что-то пропустил. Так или иначе, мы все только стремимся там к самости, да?
Полюбим эту таковость, Александр. Полюбим эту таковость. Это термин Доренко, да? С вашего позволения. Но действительно, мы воспринимаем как некую данность, и я очень рад немножко поучаствовать в вашем эфире.
Гурген, мы всегда рады, и причем вот есть несколько запросов прямо сейчас, да? Прямо сейчас. Да. Я не буду называть имена этих наших слушателей постоянных. Они вот мне настойчиво рекомендуют сделать как-нибудь с вами отдельную программу, придумать тему, которую мы с вами можем обсудить на двоих, да, к вящей радости наших слушателей, и как-нибудь это сделать. Сейчас повестка, я надеюсь, через какое-то время станет поспокойнее. Я вам сделаю отдельное приглашение, я надеюсь, вы его примете. И мы с вами поговорим о Карле Густаве Юнге и прочих иных обстоятельствах нашего с вами бытия, включая Олдоса Хаксли.
Александр, я прошу прощения, в данном случае даже не буду вас обнадеживать. Я не особенно эфирный человек, в том смысле, чтобы цитировать Карла Густава, да потом еще начну его цитировать по-немецки, и мы с вами перейдем к обсуждению моего акцента, а потом к этимологии субстрата языка идыш, который упирается в швабские диалекты и так далее. Клянусь вам, Александр, это тот номер, который, дай бог, поймите меня, пожалуйста, правильно. Я обожаю вас и ваше ремесло, вы суперпрофессионал. Не профессионал, я в данном случае.
Вернемся к вопросу позже тогда. Не будем, что называется, ставить никаких точек здесь.
Несомненно. Принять участие в вашем эфире для меня — это честь и радость одновременно. Спасибо.
Звоните, всегда рад.
С удовольствием.
Да, спасибо. Вот, ну, еще из новостей. Еще из новостей таких, которые, наверное, стоит упомянуть, но сделаем это уже, наверное, после выпуска новостей. У нас очередной этот массовый, как я даже не знаю, какой его тут придумать существительное. В общем, проблемы с нашими послами. Прибалтика, Болгария, Чехия, да, с нашими дипломатами. Нидерланды, Бельгия. Даже Ирландия отметилась на этом поприще, да, уведомив посла Российской Федерации Юрия Филатова. Всегда мечтал работать с послом Российской Федерации в Ирландии. Почему-то мне это кажется очень таким прям классным, да, вот классной такой точкой в жизни, представьте, да, посол России в Ирландии. Я общался с послом Ирландии в России. Этот человек, ну, предельно спокойный был, да, было лет 15 назад, но был такой опыт. Так вот, ему сказали, что четверо служащих должны покинуть Ирландию. По там каким-то причинам, но тем не менее была выражена надежда, что дипломатические каналы останутся открытыми между Россией и Ирландией. Ну, тоже такая новость, что продолжается давление по этому вектору. Еще есть несколько тем, о которых мы с вами, я надеюсь, поговорим. Но это будет после выпуска новостей. Давайте послушаем, что там нового.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами продолжаем наше обсуждение. Хотел я помимо основных там вопросов сегодняшнего дня, да, там, в том числе там и газа, да, за рубли он, и прочих, задач, обсудить один опрос. Сейчас, наверное, к нему перейдем, потому что мне показались результаты интересными. Ну, вот я вижу, звонок есть. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здрасте.
Здрасте, здрасте, вы в эфире, говорите,
Да, вы тему Украины еще обсуждаете, да?
Мы можем обсудить все, что угодно с вами.
Ну, вот по Украине, смотрите, ну, вот обсуждать конкретного какого-то садиста и убийцу, мне кажется, это не очень интересно, потому что, ну, война — это страшная вещь, которая вообще ведет к деградации полностью психики человеческой. И что им двигало, когда он идет на какие-то те или иные садистские преступления, непонятно. Он, безусловно, должен и такой человек получить, ну, по заслугам, или должен быть уничтожен там в военной боевой обстановке, это, я думаю, допускается. Ну, либо получить какой-то уголовный срок. Но вот мне более интересна судьба как бы тех людей, которые, понимаете, стояли у истоков всего этого. То есть вот фамилии такие, как там Луценко, Порубий, Тягнебок. Вот я боюсь, что в сегодняшней ситуации с переговорами может возникнуть такая иллюзия, что если мы там заключим некие договоры на выгодных нам условиях и не потребуем привести к ответственности этих людей, которые привели.
Такого не будет. Уже много сообщений на эту тему. Последнее тоже сейчас где-то видел на лентах, что все эти вещи мы будем обсуждать после выполнения основных задач. Демилитаризация и денацификация. Денацификация и состоит в том, чтобы господин Парубий, комендант мисту Киева, да, и вот, например, и прочие вот эти все отцы нынешнего украинского, скажем так, идеологически окрашенного в определенном смысле режима, да, они, собственно, понесли ответственность. Я не знаю, удастся ли выковырить из Майами Яценюка, да, он туда достаточно давно сбежал, но эти все должны, конечно...
Ну, это зависит от нашей позиции, понимаете? Понимаете, вот условия переговоров, они настолько обтекаемые, что переговариваться можно с кем угодно.
Да мы с вами не знаем, какие условия переговоров.
Конечно.
Мы с вами знаем, ну, столько, сколько вот нам решили сказать.
Да, ну я-то размышляю о том, что очень бы хотелось, чтобы, во-первых, эти люди были привлечены к ответственности, ну вы об этом сказали, это раз. И второе, понимаете, чтобы вот эта вот зараза, она вот пока не выковыришь вот этих всех людей, она не исчезнет никуда.
Ну, я с вами согласен, посмотрим, как она будет, спасибо. Вот, потому что... Ну, много, да, много уже там вот этих самых различных домыслов, как она будет, почему она будет, а почему она обязательно будет плохо и не так. Я вот разговариваю периодически со своими донецкими товарищами, и тоже, которые сейчас там живут в Донецке, у них тоже много вопросов, много каких-то там уже разочарований, они ситуацию не понимают, все не так, надо не так, а вот это. Я говорю, да если завтра на башку Зеленскому атомной бомбы упадет, как вы того хотите, вы скажете, что и бомбы не той системы, и упало без 5-6, а надо было 6:30, и так далее. Да, всегда мы, соответственно, имеем какое-то свое мнение по ситуации, но жизнь, она, скажем так, нас все-таки попозже там впечатлит иначе. Но ситуация имеет развитие, развитие правильное, да, соответственно, по плану все идет, да, но все равно мы ищем какой-то негатив, за который уцепиться, соответственно, чтобы опять почувствовать себя не в своей тарелке, чтобы раскачать тревогу, чтобы, опять же, не обращать на какие-то неприятные обстоятельства нашей жизни, вот, и в этом, соответственно, обвинить кого-то еще. Григорий СПБ считает, что бомба должна упасть в 7:40. Вот, вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот я одно не могу понять, может быть, не совсем разбираюсь в политике, а вот как можно вести переговоры вот с нацистами, с фашистами, как это вообще, разве это порядочно, разве это нужно?
Я понимаю, что вы как бы в кашу там нужно, порядочно.
Да какая в каше? Какая каша? Как?
Понятно, у вас психоз, ну примите там какие-нибудь таблетки, которые вы принимаете, если не умеете спокойно разговаривать. Каша обыкновенная. Потому что порядочно и нужно — это разные вещи. Если вы не знаете разницу, откройте словарь, почитайте. Это несложно, если у вас этот навык еще остался, да? Опять же, да, не надо с обывательским сознанием лезть в сложные вопросы. Нужны приговоры для того, чтобы обеспечить хотя бы возможность выхода мирных людей из заблокированных нацистами городов. Нужны. Да с кем угодно их нужно ввести, если у этого есть толк и результат. Как вы этого не понимаете? Вам не нравится, вас не позвали. Но это несложно. До Ростова доезжайте. Помогайте волонтерам. Помогайте беженцам устраиваться. Там много работы сейчас. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот жестокое отношение к российским пленным еще раз доказывает, что это реальная глубокая проблема дебандеризации, да, Украины. И больше, последние 8 лет особенно активно, милитаризация, бандеризация Украины шла и до этого, больше 8 лет последних. То есть это для России реальная проблема, вот, глубокой такой...
Но вы считаете, что она не решится или что?
Нет, я очень надеюсь, что она решится, и особенно вот будущая безопасность жителей Каховской области и Каховки, Мелитополя, Бердянска, это тесно связано, это очень тяжело сделать, вот эту дебандеризацию, не просто сказать о ней, а вот реально осуществить. Так же, как вот сейчас, вот видите, как их за 8 лет накачали, да, вот как Гитлер в 1933 году пришел к власти, 22 июня 1941 года напал. Вот 8 лет, да, если взять 1933-1941, и их за 8 лет, вот Украину, к сожалению, так вот накачали в военном смысле, в милитаристском, что нам вот до сих пор приходится с их донецкую группировку добивать, освобождать и Мариуполь, и Северную, Северодонецк и так далее. Ну, то есть это большая серьезная проблема. Безопасность людей, обычных мирных украинцев, скажем, на юге Украины, там Мелитополь, Херсон, как я сказал, Бердянск. И вот как, видите, если их действительно таких маньяков много, каких-то, не знаю, Чикатило или кого, вот опять же, даже при Сталине жесткий был все-таки режим, были войска НКВД. И вот эта дебандеризация после 45-го года, ну сколько продолжалось? Лет,
наверное. Ну, вывод какой? Вы можете вывод, соответственно, сформулировать?
Ну, вывод, конечно, хотелось бы, чтобы была именно эффективная программа по дебандеризации Украины.
Ну, давайте, может быть, профессионалам это оставим или сами за них, конечно, придумаем?
Лучше профессионалам.
Ну, вот, соответственно, я думаю, что они справятся. Вот мне нравится позиция, Евгений написал. Говорить можно хоть с дьяволом, если есть такая необходимость, но никогда не нужно советовать хирургу, если он сам инженер. А мы с вами собрали прям производственное совещание инженеров, да, и рекомендуем кардиохирургу, да, как ему операцию вести, ну, правда. Вот, в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Вечер, добрый, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
В последнее время как-то так вскользь смотрю все вот эти вот новости и так далее, и тому подобное, и тут что-то как-то вот резануло мне ухо, что вроде как мы Мариуполь отстраивать будем. Не помните, как вот это вот звучало? Не попадалось вам на глаза?
Что-то я видел такое на уровне заголовка «Поможем в помощи восстановления Мариуполя», ну, да? Вот вы это имеете в виду? Я не помню, кто это сказал.
Не совсем как поможем, а что вот вроде как отстраивать будем. Отстраивают-то обычно на своей земле, потому что там СНИПы, нормы, разрешения, там, да, земля под дом, потом выдача людям там на каких-то основаниях, как муниципальный фонд. Вот не проскользнуло ли это так вот нечаянно, что вот все-таки в наш состав?
Ну, то есть, да, давайте продолжим линеечку по вашему этому, по вашей логике. Значит, смотрите, Мариуполь, да, это часть Донецкой Народной Республики, очевидно, в будущем, да? Соответственно, обсуждается так или иначе, вон на уровне референдума, Турчак, вот пишут, что это Турчак заявил. Сергей нам добавляет своим фактуры. Так или иначе, да, обсуждается, и сегодня было на эту тему заявление Пушилина, да, вчера это обсуждал Пасечник, я напомню, Пушилин — это глава ДНР, а Пасечник — ЛНР, что будет, сроков не называется, но будет референдум о вхождении в состав России, да. И в этой логике, да, в принципе, финальная точка может быть та, о которой вы и говорите. Но будет ли это так или не будет, и когда это будет? Ну, вот этот вопрос очень широкий пока.
Было бы, в принципе, логично, потому что если это было бы наше, да, мы, ну, смогли бы правила навести, да.
Ну, и стандартный аргумент есть. Это сухопутный коридор на Крым.
Ну, это так уже.
Да, ну, если уж совсем аргументы в это добавлять.
А так, в целом, ну, они сами не смогут, да. Вот у нас, вот смотрите, в Крыму получилось, никто там... ничего не кричит ненужного, да, то есть как бы все хорошо, живут все потихонечку, где-то даже...
Ну, я не знаю, вы знаете, опять, спасибо за ваше мнение, опять мы бежим вперед, я даже не знаю вперед чего, да, и пытаемся, соответственно, заглянуть за горизонт событий. Давайте подождем. Здрасте, Анна, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Александр Николаевич, да нам же на чужой земле отстраивать-то не впервой.
Ну, у меня вот большой вопрос по слову «чужая» в данном случае.
А я о другом. Вспомните Варшаву, Лейпциг, Дрезден. Нам хоть кто-то когда-то спасибо за это сказал? Нет. А уж Мариуполь-то отстроить, так дело святое. А?
Я к тому, вы хотите сделать вывод, что и нам за Мариуполь спасибо не скажут?
Нет, я хочу сказать, что Мариуполь отстроить – дело святое. Земля все-таки Малороссия. Ну, отстроим как-нибудь потихонечку. Зачем нам спасибо?
Да вы знаете, это же логика, опять же, когда холодильник с разумом спорит. Зачем мне восстанавливать Мариуполь, если у меня теплого сортира нет? То есть это же такая, да, это уже вечная вот эта наша развилка. Мы об нее много раз спотыкались, да?
Александр Николаевич, вы знаете, Гагарин полетел в космос, это был 61-й год, апрель 12-е. У меня мама жила в бараке на Ямском поле, и из всех удобств у нее в бараке был только свет, электричество. Больше ничего. Но она бы никогда не сказала, что мне нужен теплый сортир, а Гагарин пусть сидит дома. Психология людская.
Я все-таки считаю, что это не общее место у нас. Оно у нас выражено в обществе, что вот, да, как там у нас в эфире даже кто-то сказал. Я должен жить хорошо, потому что я часть государства. Если я живу плохо, значит, ну, и государство не очень, да, что-то такое там было.
А государство существует на земле не для того, чтобы был рай, а для того, чтобы не было ада. Кто-то, ну, тоже из великих сказал. Под остальными великими я себя имею в виду, как вы понимаете. Но дело-то даже не в этом. Вы понимаете, если бы Донбасс вернулся к нам, я была бы рада. Но я вот как-то мы с вами в эфире поспорили. Мне вот показалось, когда мы были в Донецке, правда, дальше в Донецкой области мы не ездили, в Луганской мы не были. И вот с теми дончанами, которых мы встречали в Киеве, по-моему, у них нет настроения. У них точно не было настроения присоединяться к России. У них было настроение создать свою республику, Донецкую, допустим, Народную республику. И, в общем, мне кажется, что им в этом отказывать-то нельзя. Это же их право.
Ну, вы знаете, я там достаточно много общался и с людьми, да, я считаю...
Я помню наш с вами спор.
Да, я считаю, что все-таки... Давайте не сами решат все-таки. Мы за них сейчас в чем им отказывать решать не будем.
Да, давайте они сами решат, а мы с этим согласимся. Но если им надо помочь, давайте я откажусь от своей пенсии. У меня деньги есть, я проживу без своей пенсии. Ежемесячной. Пусть это будет мой вклад, все остальное гуманитарная помощь я даже считать не буду. Я сейчас о ней не говорю и никогда не скажу.
Я думаю, что мы, соответственно, с вами в любом случае доживем до завершения всех этих, скажем так, сложностей
вы
исторических.
Надеюсь, я не знаю, посмотрим.
Я уверен, что и вы тоже.
Посмотрим.
Посмотрим.
Это воля Господня.
Именно так. Спасибо, Анна, спасибо. Значит, о чем я хотел еще поговорить-то про опрос. Сегодня вышел опрос в ЦИОМовске об отношении нас с вами к отстранению российских спортсменов от международных соревнований. И вот меня цифры удивили. Значит, 91% в курсе, что это было. Следят за ситуацией 42%. Мужчины, конечно, чаще. 47%. И жители столиц, Питер, Москва, 52%. 9% услышали об этом впервые. Наименьшую информированность об этом, да, молодежь продемонстрировала. 18-24 года. Всего 13%. И жители сел, а также проживающие в Северо-Кавказском федеральном округе. Значит, 62% считают, что это случилось бы так или иначе. Нужен был просто предлог. Да? 32% считают, что это исключительно за действие России на украинских территориях. Это так считает молодежь, по большей части. Вот, 24% считают, что нужно работать в сторону организации собственных международных соревнований. Вот, и я обратил внимание на эту цифру, потому что, мне кажется, мало. Вот, но 48% считают, что надо и защищать права спортсменов, и проводить международные соревнования в России. Вот, 31% считает, что все-таки мы должны выступать там, и для этого мы должны защищать наших спортсменов. Вот, мне показался этот опрос интересным, поскольку вот он напрямую со всей ситуацией не связан, напрямую, да, вот, но, скажем так, демонстрирует в том числе и интерес наших с вами сограждан, да, рядом важных вопросов. Я считаю, что наших спортсменов дискриминировали бы в любой ситуации, да, и неважно, что бы послужило поводом. И я считаю, как вы знаете, да, мы неоднократно это обсуждали, что мы должны проводить свои соревнования с теми, кто готов с нами соревноваться. Потому что большой спорт умер по массе причин, которые мы обсуждали. Вы в эфире, говорите, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте. Александр, вот вчера пришло сообщение, значит, я так понял, войска 1-го Украинского фронта вчера освободили районный город Киевской области Ирпень, выдавливают российские войска к российской границе, российские войска бросают частично военную технику и военную амуницию, большие артиллерийские тягачи,
Скажите, пожалуйста, к маю территория Украины будет полностью очищена от посторонней иностранной силы первым и вторым украинским фронтом, или это они сделают в июне?
Понятно. А вы хотите на 15 лет отдохнуть, съездить, не? У вас очень большие... шансы у вас к этому, очень большие. Ну, видите, как люди видят жизнь, да? Ну, вот, в том числе, человек взял, соответственно, изложил вот свою такую позицию, да, свою, вот у него горит, да, в глазах. Ну, собственно, что, тоже понятно. Слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай меня зовут. Смотрите, какая ситуация. Я вот хотел бы Анну прокомментировать. Она вот, конечно, стопроцентный патриот, а я, если честно, такой вот половинчатый. И чтобы стать вот стопроцентным патриотом, я вот, знаете, что прокомментирую? Вот элита наша, например, вот господин Миллер, он же, например, ветерана труда недавно получил, знаете, да?
Ну, не вижу в этом ничего такого. Вы знаете, как ветерана труда вообще получить?
Ну, примерно представляю.
Но очень вы... просто, смотрите, вот если у вас есть 20 лет стажа, и у вас есть год на госнаграда, вы идете МФЦ и становитесь ветераном труда. Вообще не сложно.
Ну, а вы бы получили сами, вот вы на месте Миллера, вы бы отказались от этой награды? Она и льготы там дает очень неплохие.
Вы слышали, что я сказал-то? У меня нет претензий к Миллеру. Я просто знаю, что этот статус, он доступен, например, вам, если у вас есть госнаграда.
Ну, а другие? Вы же знаете, что там есть целая плеяда этих людей. Они вместе вот с нами будут разделять, соответственно, все это?
Вы, правда, не слышите меня, да?
Слышу.
Ветераном труда может стать человек, у которого есть госнаграда и 20 лет стажа. В чем проблема-то? Почему вы придрались к Миллеру-то? Ему что, конкретно нельзя? Ему надо запретить это делать или что?
Ну, а другие? Ну, товарищи, другие награды. Ну, я имею в виду, ну, понимаете, про что? Вот,
нет, я не понимаю, про что.
Если можете, разверните мысль. Спасибо.
Я не понимаю вашей мысли, да? Я понимаю, что вас гложет какая-то проблема, связанная с Миллером. Вы считаете, что он недостоин этого звания по ряду каких-то причин. Я, честно говоря, в душе не подозреваю, что там с этим Миллером, да, и почему у вас к нему такие сущностные претензии. У меня к нему претензий такого как бы рода нет. Человек работает, да, у него есть своя там работа. Ну, если вы считаете, что он плохой человек, вы имеете полное право так делать. Если вы считаете, что он работу провалил, ну вот, ну, наверное, у вас есть какие-то обстоятельства. Я, честно говоря, об этих обстоятельствах не осведомлен. Я помню, что Михаил Владимирович Леонтьев к нему испытывал там несколько лет назад схожие проблемы за комментарии по поводу сланцевой нефти, да, и предлагал ему вызвать это самое, как же там было сформулировано, это очень смешно, я запомнил, психовозку, по-моему, да. Вот, но я не знаю, может, вы информированы одинаково, вот, но у меня никаких соображений на этот счет нет. Я понимаю, что вы подозреваете нашу элиту в том, что она максимально там оторвана от народа, что они, я не знаю, там совершают какое-то там массовое предательство. Я считаю, что, скажем так, это в некотором роде преувеличено. Вот. Ну, вы имеете абсолютное право так считать, а я, соответственно, не разделяю ваших, соответственно, обид к господину Миллеру, там, или господину Сечину, или господину Усманову, или господину Роману Аркадьевичу Абрамовичу, который в Стамбуле нынче, по мнению помощника Эрдогана, да, соответственно, послан Владимиром Путиным для обсуждения. Честно говоря, ну, как-то не болит у меня в эту сторону. Надеюсь, что у вас тоже болеть не будет. Это была программа «Отбой». На сегодня это все. Завтра мы с вами продолжим.